Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии клирик храма Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга отец Антоний Тишков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, сегодня будем говорить о вечном, о воспитании наших детей. Как, на ваш взгляд, за последнее время, может быть, год-два, увеличилась роль приходов в воспитании и как они могут повлиять на семью, на детей? Потому что у нас после того, как мы стали демократической, если можно так сказать, страной, очень распространено, так сказать, американский термин privacy, то есть право частной жизни. Люди живут в своей семье, делают то, что считают нужным. Если обратишься к ним с вопросом, как вот у вас в семье, как вы воспитываете своих детей, говорят, это наше личное дело, как бы никого не касается. Мой ребенок, что хочу, то и делаю. Вот это такая вот какая-то обратная такая сторона, противоположная ювенальной юстиции, то есть что хочу, то и ворочу. Но и тут вот церковь, наверное, должна видеть и с той, и с другой стороны опасности. Вот такого закрытого существования и чересчур открытого, когда любой чиновник может вмешаться. Как вот последние годы эта проблема решается?
Я думаю, что, во-первых, в русском обществе все-таки другие традиции, у нас более общинный уклад. То есть это изначально, вот почему роль приходов сейчас возрастает, она всегда была, сейчас все больше и больше увеличивается, что люди у нас долго не могут жить замкнуто. То есть это не свойственно русскому человеку. То есть он хочет общаться, и даже ученые проводили исследования насчет устроения русского общества, что оно, даже если люди этого не осознают и не понимают, все равно они живут как бы общинами, какими-то группами, с кем-то объединяются, может это часть родственников быть, часть друзей, еще кого-то, то есть какая-то группа людей, которая активно общается, обменивается информацией, помогает друг другу, даже неосознанно, даже не то, что люди вот специально это делают, то есть такое устроение, поэтому у нас потребность у людей все время идет как-то объединяться, с кем-то общаться. И вот в этом роль приходов очень велика, потому что как раз приход – это самая благодатная среда для общения, для соединения людей в хорошем, добром именно направлении. То есть и в плане семейной жизни, то есть не в том, чтобы семья каждая замыкалась, а чтобы наоборот происходило обмен опытом, духовное наставление, совместная деятельность, совместные какие-то мероприятия, то есть и тут уже от конкретного прихода зависит, как вот будет развиваться, потому что тут масса может быть форм всяких интересных и полезных, хороших, начиная, прежде всего, конечно, смысл прихода и храма – это духовное общение людей, то есть соединение с Богом, евхаристическая жизнь, что в первую очередь должно налаживаться, и к этому уже непосредственно формы какого-то общения родителей, духовного наставления, объяснение традиционных вот именно принципов жизни семьи, воспитания детей, затем какая-то активная деятельность уже совместная, то есть уже непосредственно по ситуации. Поэтому роль приходов, она, конечно, велика. И на самом деле, вот сколько я размышлял, альтернативы этому практически никакой нет. То есть создаются разные формы попытки объединиться людям на разных началах. Ну и не только в церковной среде, а и вообще, но вообще в обществе, но на самом деле самая плодотворная форма – это приход, потому что здесь, естественно, люди сюда приходят, то есть кто-то в трудной ситуации придет, он уже начинает тянуться к Богу, кто-то видит, что ребенка нужно наставить, он приводит его в воскресную школу. По разным причинам, и люди собираются, они не просто сами по себе, они вокруг Господа собираются, то есть они чувствуют благодать. Эта благодать, она, конечно, очень помогает именно правильному соединению людей. Поэтому у нас, я думаю, что такого, конечно, влияние идет западное. Действительно, тут две крайности, наверное. Одна это вот когда хотят контролировать полностью, да, вот все и вмешиваться в жизнь, а другая крайность какая-то замкнутость. Но это может быть и порождает одно другое. То есть страх перед контролем вот этим, и ювенальная система, она ведь на Западе тоже не очень-то уж так все ее любят, там страдают люди, если там изымают детей из семей родителей, конечно, кто будет этому рад, да, какие там, если в одной Финляндии там больше 10 тысяч, по-моему, за последний год там изъяли детей, то есть, конечно, родители довольны-то не будут, какая тут радость для родителей-то, то есть, это какая-то насильственная система, и возникает, может, другая крайность, вот, замкнуться, как бы, вот, не давать информацию, как бы, чтобы вот все это как-то не выходило, да, чтобы если там что-то наказал ребенка, чтобы он никому не рассказывал, или просто там какие-то внутренние вопросы. Поэтому, может, эти крайности и свойственны такому, может, тому, что идет с Запада. Но у нас больше все-таки открытость еще есть, то есть в хорошем смысле, и ее нужно поддерживать, что люди, конечно, сейчас напрягаются, они боятся, вот они видят нестабильность родителей, они суетятся много, работают там еще что-то, и у них какой-то страх, неопределенность. Но вот приход, его роль, она как раз в том, чтобы люди раскрылись, вот эта потребность в общении, она реализовалась именно на правильном основании. То есть вот когда человек приходит в приход, он сам, во-первых, душой оттаивает, как-то к Богу приближается, и он видит, что здесь никто ему вреда не принесет, и никто не полезет в его жизнь там и не начнет навязывать, а наоборот, ему помогут. От священника зависит, как вот он общается с родителями, то есть с прихожанами, и они видят, что здесь действительно духовная польза и благодать Божия действует. И они уже хотят привести ребенка и потом уже дальше совместно трудиться по воспитанию детей, да и по своему тоже духовному развитию, потому что нельзя только привести ребенка, да, и успокоиться на этом. То есть нужно самому родителю постоянно развиваться духовно, потому что если он этого делать не будет, то будет получаться раздвоенность, что родитель не движется духовно, а ребенку эти наставления даются в школе, и получается, он не видит от родителей примера. То есть тут совместная роль и родителей, и детей, и прихода как бы вот в едином духовном движении.
В октябре уже начнет действовать воскресная школа. Будет вот это вот, на ваш взгляд, такое единение, общинность? То есть дети и тут же где-то вот родители рядышком.
Ну, у нас, конечно, совместные мероприятия проводятся. То есть первое, конечно, у нас обязательно духовное общение. То есть это молитва совместная. То есть родители и дети всегда приходят на воскресное богослужение. И мы все вместе молимся. Это вот самая сильная и важная основа для того, чтобы дальше уже что-то делать, потому что нет, если духовного единения, то и другого ничего не получится. А потом уже, конечно, и с родителями беседы проводим, и общение, то есть и они приходят со своими вопросами, то есть по воспитанию детей обращаются, и мы с ними беседуем, разговариваем, и сами самим им помогаем в духовной жизни. То есть у нас постоянно идет такое взаимодействие, то есть мы видим этих родителей. То есть, конечно, бывает, где-то люди пришли и не задержались, но таких очень мало. На самом деле, практически все, в общем-то, остаются, потому что видят, что и ребенку это очень нравится, что дети должны иметь себе подобных, да, то есть верующие дети, верующие семьи, они должны иметь общение среди себе подобных, тоже верующих, потому что в обычной школе там идет другое общение все равно, в основном с неверующими или почти с неверующими, и там не то совсем, что в воскресной школе именно дети видят, что много детей и взрослых верующих, это их сильно укрепляет, их веру. И сами родители тоже видят, что и дети их как-то тянутся к духовному, и для родителей многих это стимул, потому что многие, как ни странно, родители переходят через своих детей. Ребенка как-то так получилось, вот в воскресную школу узнали, отдали, а сами еще, может, ничего и не знают. А потом видят, как ребенок вперед них уже духовно движется, и они тоже начинают подтягиваться, и сами уже сначала, будучи вообще, может, невоцерковленными, потом и за ребенком, и вместе с ребенком духовно начинают развиваться. И тут, конечно, разные мероприятия нужны, не только вот само занятие в воскресной школе, а какие-то праздники, концерты, поездки паломнические, какие-то экскурсии, разнообразные мероприятия, они вот именно через живое общение, такое совместную деятельность. Ну и кроме того, помощь, то есть взаимодействие какое-то там, допустим, что-то сделать нужно для храма, для школы, вот это тоже людей объединяет. Они уже как бы вливаются в приход, и через какое-то дело обязательно каждый что-то вкладывает. И он для взрослых это очень важно, вот, когда он не просто там приводит и вводит ребенка, ну даже и бабует на службе, а вот что-то сделает. Это как-то меняет человека, на самом деле. Вот он какое-то доброе дело для школы сделал, для храма, помог даже подвезти кого-то там, куда-то увезти на блоку, машина есть, или и поучаствовал в мероприятии каком-то там, допустим, празднике, там, пасхальный праздник какой-то, или масленица, или Рождество. То есть это вот именно такое живое общение, но как бы, да, тут как бы даже иногда не видно, что это как-то специально делается, оно вот естественно как-то происходит, одно в другое перетекает, какие-то дела возникают, общение, люди уже знакомятся, вот и возникает какая-то такая естественная среда духовного и жизненного общения. Вот это очень, мне кажется, для человека, который вошел в это, он уже потом без этого даже не представляет, как вот он может без этого жить. То есть это для него часть жизни становится. Я считаю, что очень важно здесь именно приходская деятельность, правильно поставленная.
Ваши дочери учатся в светской школе. Удается ли общаться с родителями вашего класса и как-то, может быть, влиять на ситуацию?
Мы общаемся, да, то есть, ну, в основном здесь вопроса не возникает какого-то о духовном просвещении. У нас вот пока в школе как-то вот это не поднималось. Но я вижу, что вот та школа, в которой мои дети учатся, она как-то сохранила здоровые традиции, может, от советского времени. То есть и традиционная культура даже присутствует, именно вот такой интересный предмет. Вот у моей старшей дочери народоведение, где рассказывается о традициях русского народа, и жития святых даже изучаются, какие-то памятники русской культуры, интерес в этом. То есть и педагоги, вот многие верующие, то есть, которые положительно относятся к церкви, и получается как-то с ними общаться нормально, то есть, видишь, что они тоже стараются добрые традиции сохранить, хотя, может, там нету пока вот такого предмета. Вот в конце 4 класса сейчас вводится вот этот основа православной культуры пока вот на некоторое время, то есть, вот, наверное, будет в этом году. Но все-таки вот в той школе, в которой мои дети ходят, гимназии, там здоровая атмосфера в этом плане, и не знаю, как в других школах, получается, что и родители как на позитив настроены, и как-то, если возникают какие-то трудности, то мы общаемся, как-то их решаем там, то есть нет агрессивности, нет какого-то чего-то нехорошего, то есть вот, хотя пока вот именно духовного, может, такого именно предмета или какого-то общения и не складывается. Но в целом это вот в нашей школе как-то ситуация положительная, то есть зависит именно от какого-то традиционного, что ли, направления самой школы и программы. Вот такой момент.
Скажите, вот циркуляр Владыки вышел, что при каждом храме должен создаваться родительский комитет. У вас он уже есть?
У нас вот именно такой организации пока нету, родительский комитет, но я говорю, что у нас вот при школе общение родителей происходит. Наверное, будет, сейчас вот от настоятеля будет зависеть и создание именно какой-то организации, которая бы действовала непосредственно, как сказать, организованно уже и целенаправленно. Ну вот наш храм принимал участие, конечно, как и другие храмы, вот в акции против ювенальной юстиции собирались прихожане, то есть уже обсуждение шло того, что действительно и на проповеди, и в личном общении, что ювенальная юстиция – это действительно большая опасность, которая заставляет задуматься родителей сейчас, и возникает необходимость какой-то деятельности, то есть следить за тем, как дети учатся, и защитить их от опасности, то есть, соответственно, и дать им правильное направление. То есть если мы запрещаем что-то или отказываемся от чего-то вредного, то мы должны дать своим детям что-то полезное, хорошее вместо этого.
Но вот, например, ювенальная юстиция, она в каком виде может существовать, учитывая то, что все-таки есть семьи, в которых над детьми издеваются, и, может быть, какой-то опасности дети подвергаются и боятся рассказать реально те, которые есть, что вот им делать?
У нас, насколько я знакомился с этими материалами, выступали специалисты. Эта система была и в Советском Союзе, система наблюдения за семьями, социальная работа. Это было все сделано. Сейчас странным образом ломается, распускается то, что было. Вот у нас есть прихожанка, социальный работник, которая в этой системе работала. Она говорит, что все это было, и с детьми работали, и с трудными семьями работали. Но это было все в одном, в государственном. А сейчас какая-то отдельная, неподконтрольная государству попытка создать неподконтрольную систему. То есть эти ювенальные суды и представители этой системы, они ни перед кем не отчитываются, и на личном каком-то соображении могут принять решение, что вот забрать ребенка, ни перед кем не отчитываясь. Это очень опасно, потому что сейчас об этом именно говорят, что это опасность именно того, а как это на самом деле, это объективно будет или нет, как это проконтролировать, то есть и нет ли здесь других каких-то целей, что и наверняка вот именно удар по семье хотят нанести сейчас при помощи этой системы. Поэтому нецелесообразно вообще создание этого. У нас все это было, и работали с трудными семьями, где там какие-то сложности возникали, это всегда можно было решить, комиссии по делам несовершеннолетних существовали, но этих случаев было достаточно немного, и с ними разбирались как бы отдельно. А сейчас вот даже средства массовой информации постоянно выискивают где-то какой-то случай, да, вот какой-то дикий случай, там вы, что ребенка на цепь посадили, допустим, и показывают его. Конечно, это ненормально, и с этим нужно разбираться, но это не вытекает из этого, что нужно теперь всех детей, значит, поставить под жесткий контроль. Тем более, что мы видим, что странное какое-то у них в этой системе, нелогичное все. Допустим, могут сказать, что у вас дома хорошо все, но у вас как-то немножко бедно. И возьмут и изымают, пытаются изъять ребенка, хотя все это пока не закон. То есть любой здравый человек, вот эти примеры увидев, прочитав, узнав, вот, как это происходит, он видит, что это что-то вообще нечеловеческое, что-то, я не знаю, вот в этих примерах, вот, которые у нас уже происходят, попытки или даже удачные случаи изъятия детей, они какие-то запредельно, не знаю, невообразимые, то есть никакой логики там не видно просто, и целесообразности, чтобы вот действительно это было для блага семьи, и что это было действительно обоснованно. То есть вот мы все ставимся под угрозу, то есть человек начинает просто бояться того, что просто у любого можно чему-то найти какие-то причины, что ли, я не знаю. То есть у того трудности у всех возникают в жизни, и даже у обеспеченных людей какие-то сложности есть в семье. Тем более, что пытаются ввести сейчас паспорт школьника, еще новая какая-то программа, и потом анкетирование детей, которое через детей пытается получить информацию внутри семьи. Какие-то сложности есть, там, как вам родители относятся, не наказывали ли ребенка, там, еще, как у вас материальное положение, кем у вас родители работают. То есть вся информация пытается сейчас вести, чтобы через детей получать, и потом на основе этой информации уже действительно просто забирать детей, там, или санкции какие-то против родителей применять. То есть непонятно вообще, зачем это все делается в плане пользы. То есть именно эта вся система была построена, она должна была быть сохранена просто и доработана, если были какие-то недостатки, и ничего бы нам уже не нужно. Это, в общем-то, всеми здравыми людьми воспринимается как агрессия, вмешательство вот в нашу внутреннюю жизнь нашей страны просто.
Ну вот сейчас в Санкт-Петербурге проходит фестиваль квир-культуры, так называемый. Это фестиваль нетрадиционных всяких товарищей, которые под таким названием скрылись, потому что многие не понимают, что за фестиваль квир-культуры. Как бы. То есть это, по сути дела, гей-фестиваль. И родители, которые выступили против, написали открытые письма Матвиенко, нашим руководству страны, они в ответ получили, вот родительский Екатеринбургский комитет, письмо: почему вы нас гоните, мы готовы к диалогу, мы хотим лучшего для нашей страны, потому что многие проблемы возникают из-за того, что ребенок просто боится признаться, что он нетрадиционной ориентации. Вот, то есть как будто это такое распространенное явление, порог, прикрытый какими-то вот либеральными обертками, какими-то сладкими обещаниями, показывает, что он на самом деле хочет только лучшего. Это же, наверное, очень страшная опасность для нашей страны.
Да, ну, тут изначально сразу нужно увидеть, почему эти разговоры вообще идут и возникает такое обсуждение, что вот мы там тоже люди, там, конечно, люди, впавшие в это тяжкое искушение, вот, они тоже люди, но они больные, духовные люди. Им нужна помощь, им нужна реабилитация, возвращение в нормальную жизнь. Но они уже не считают себя ненормальными. То есть изначально разные установки. То есть духовный подход к человеку и знание его природы, созданной Богом. Вот. А второе, это вот они, впавшие люди, впавшие в это тяжкое искушение, они решили, что вот их состояние – это тоже норма такая, разновидность, что ли. То есть и многим уже, наверное, не объяснишь, что это просто патология психики и души, искажение жизни, что это ненормально. Вот. Они на основе вот этого современного принятия всех желаний человеческих, вот, что я хочу, то и хорошо, они не понимают, что это искушение тяжелое, которому они поддались, впали в эту прелесть бесовскую. Вот, и решили, что вот раз таким образом им приятно получать удовольствие извращенное, что это тоже нормально. То есть вот исходить нужно из этого изначально, чтобы люди понимали, что нельзя это принимать. И ненависть, как бы, или отторжение, точнее, вот к этим людям идет не потому, что лично к ним, а к тому, что они запутались и пытаются искажение, тяжелое извращение природы человеческой привносить как норму. А это очень сильная духовная зараза. Почему так родители православные, просто здравые люди, реагируют отрицательно? Потому что эта зараза, она будет распространяться, то есть тем более под прикрытием такого, что это тоже может быть. Если взять просто духовную жизнь любого человека православного, мы знаем, что если вот человек, какой-то помысел у него возник, особенно вот сея пола, и если он этот помысел отбрасывать не будет, он очень сильно будет развиваться, займет его душу, и потом человек может решить, что так и должно быть, то есть что так и нужно жить. То есть вот эти люди, они поддались этому искушению, их душа подчинилась греховным помыслам, и это уже в их природу вошло так, что они уже считают, что это естественно. То есть смертный грех, он порождает бесовскую зависимость. То есть они, эти люди, одержимы бесами на самом деле. И как можно нормально воспринимать человека, когда он одержим бесами, и смертный грех в извращенной форме и их обуял фактически, и они уже, их разум помрачен. То есть к ним нужно, конечно, относиться с любовью, но не в смысле оправдания их греха, а в смысле того, что им нужно помочь. Но если они сами поймут и захотят, а если они совершенно в другом, что они борются за свои права, то есть это уже вообще, как бы, не знаю даже, как это назвать, это полное заблуждение, помрачение. То есть им нужна помощь, им нужно выводить из этого состояния, должны покаяться, они должны очиститься от этого греха, и Господь благодатью своей вернет их со временем в нормальное состояние. А здесь это последствия либерализации такого современного общества, что все желания приемлемы, которые не нарушают закон. Но на самом деле законы-то тоже разные бывают. На Руси, допустим, за содомский грех была вот смертная казнь. То есть, конечно, сейчас это звучит ужасно, но почему так делалось? Потому что понимали, что эту заразу допустить нельзя. Не то, что там средневековые правители любили у нас кого-то убивать, а в том, что знали, что все будут бояться и будут отгонять это, даже если кто не понимает этого на духовном уровне, тот будет бояться хотя бы на внешнем уровне, от этого избегать будет. И это не будет распространяться. А когда это все разрешили, сейчас в наше время это не запрещено законом, то, конечно, эта духовная болезнь, она расширяется. И эти люди, их можно только пожалеть, что они запутались, они не поняли свое предназначение человеческого, данного им Богом. И они просто управляемы злыми духами, и проводится эта политика. Они могут этого не понимать. Они могут искренне верить в то, что они тоже что-то хорошее в жизни хотят сделать, но допускать таких людей ни в какие сферы нельзя, деятельность человеческого общества, потому что они осознанно-неосознанно несут это дальше. То есть человек может прожить всю жизнь, вот ребенок, и не столкнуться с этим. А если вот он такого человека встретит, то он ему начнет вот эти взгляды проповедовать, у него возникнет это искушение у нормального ребенка, и он примет это и послушается какого-то там взрослого, дядю, тетю, педагога или еще кого-то, и у него начнутся эти мысли, это искушение начнется, и он, если он примет, он может таким стать. То есть нормальный ребенок, нормальный человек может стать таким вот извращенцем, больным человеком духовно, если он встретит этого человека, который ему преподнесет это искушение, и он может присоединиться к этим рядам, что происходит. То есть нет людей, предрасположенных к такому извращенному образу жизни. Это именно патология. Так же, как нет людей, предрасположенных, чтобы они болели. Все хотят быть здоровыми, это естественно. Другое дело, что болезни возникают, но их нужно лечить. Так же и здесь духовные болезни возникают, вот эти вот тяжелые духовные болезни, их нужно лечить. А если человек не хочет лечиться, то его нужно удалять, как-то ограждать от этого общества, иначе это будет постоянная опасность. Почему и нужно запрещать вот эти все парады и все. То есть это пропаганда открытая и распространение. То есть если мы, допустим, даже в школах, вот сейчас как боятся разных эпидемий, там чуть что сразу говорят, вот там у нас на карантин закрыта школа, если кто-то прививки там не ставил, его даже говорят, не приходите в школу, что вы опасны, там вот вы можете быть носителем. То есть боятся так вот всяких этих эпидемий. Но почему в духовной сфере этого не делается? То есть потому что нет понимания, но у православных-то оно есть. Пусть там другие этого не воспринимают, но православные просто здравомыслящие люди, и они понимают, что если эту духовную эпидемию не останавливать, карантин не вводить, какое-то ограничение, то это будет распространяться. Если даже вот уничтожали целые птицефабрики, да, когда птичий грипп там, и никто не возмущался, почему это делалось, потому что все знали, зачем. Ну, может, оправдано это было или нет, я не знаю, но сам принцип, что вот Если есть опасность инфекции, то нужно уничтожить ее источник там, или изолировать людей, которые могут быть их носителем. То же самое здесь. То есть люди, которые впали в это искушение, они источник постоянной опасности. И православная общественность, и вообще здравые люди, не только православные, просто здравомыслящие, которые видят, что происходит, они должны добиться того, чтобы эти люди, не знаю, как-то изолированы были вообще, и не было у них возможности проповедовать. То есть, ну, что такое получается? Духовная зараза, она распространяется. Те же средства массовой информации, они хотят добиться, чтобы их показывали везде. Это все будет увеличивать. То есть, все больше и больше людей будет заболевать в нашем обществе и превратиться, не знаю, во что. То есть, мы будем в аду жить в духовном смысле. То есть, это все будет распространяться, и мы будем видеть, как на Западе это уже не останавливают. И дали права этим больным духовным людям, вот, и они увеличиваются, их становится все больше, и говорят, ну вот смотрите, сколько таких людей на самом деле. Это не изначально эти люди такими были, они заболели этой духовной болезнью, такими стали. Тут нужно ограждение очень жесткое, и государство должно это понимать.
Вот в связи с этим получается, что часто говорят, что родительские комитеты, вот они как бы не на конструктивном позитиве работают, а, допустим, борются против чего-то. Угу. Но есть, наверное, такие моменты, где нельзя вести диалог, как предлагают устроители фестиваля. Давайте разговаривать. То есть с ними нельзя разговаривать, тут нужно именно бороться. То есть есть вещи, против которых нужно вот выступать.
Да, им нужно прямо сказать, просто вот я, конечно, не занимаюсь этим вопросом, но я так думаю, что, во-первых, нужно прямо объяснить свою позицию, почему так делается. То есть это не какой-то просто дикий страх, вот непонятный человеку, да, вот, а именно объяснить, вот, ну, примерно, да, как я сказал, что это духовная болезнь, и ее нужно лечить, а как тут, ну, давайте вот с инфицированными людьми начнем общаться, какой смысл? Их нужно вылечить, и они будут здоровыми, и тогда можно будет принять их общество. Также и здесь. То есть это опасность, и нужно понять, что православный человек и либерально настроенный человек, они на разных установках находятся изначально и не могут в этих вопросах договориться. Тут возникает, естественно, противодействие. И если люди не понимают этого, то приходится просто бороться с законными методами, чтобы пресечь эту деятельность, чтобы зараза эта не распространялась. Конечно, православная общественность, там, комитеты, не должны не только на негатив работать, то есть на отрицание чего-то, да, то есть тогда, конечно, правомерно сказать, что ну что-то вы все боретесь и боретесь, а вообще что-то вы создаете, да, что-то вы делаете, то есть должна две части быть, позитивная и негативная деятельность. Позитивная – это созидание, а негативная – это отсечение чего-то опасного. То есть вот это тоже нужно учитывать в работе комитетов родительских и движений, чтобы не было такой зацикленности только на отрицательную борьбу. Вот. Хотя, конечно, иногда это приходится делать больше, потому что столько опасностей возникает, что этому приходится уделять много времени и сил. Но должна быть обязательно позитивная, созидательная деятельность, потому что ну, мы отсечем все опасности, а мы-то сами с чем останемся. Да? Внутри-то что-то должно быть положительное. То есть, допустим, ну, на примере детей можно взять. Ребенку мы запретили что-то плохое, а ему все равно что-то надо, да, ему надо дать вместо этого что-то хорошее. То есть, если мы, допустим, запрещаем ребенку общаться с нехорошей компанией, мы должны ему направить его в хорошую компанию, да, а не просто заставить его сидеть дома там. То есть, ему все равно будет неинтересно, он все равно будет искать способов и опять туда уйдет. То есть, или что-то плохое мы запрещаем ребенку смотреть или слушать нехороший там телевизор, какие-то передачи или в компьютере что-то плохое, то мы должны это заменить чем-то для него интересным, полезным и увлечь его этим. То есть вот это уже труд наш. То есть вот принцип такой, что не только на отрицание, но и на созидание, на наполнение жизни чем-то хорошим, интересным, очень важно вот в этом направлении трудиться обязательно. А то действительно возникает образ каких-то родительских комитетов, которые все такие грозные, страшные, значит, они все борются и отрицают все, и такая настроенность. Это не должно быть, должно быть позитивное, а к этому, естественно, ну как организм, он живет сам по себе, но у него должен быть иммунитет, отсекающий болезни. Вот, но жизнь-то должна происходить какая-то внутри этого организма.
На последней секции говорилось родительских комитетов о том, что нужно создавать среду для наших детей, чтобы им было интересно. Это да. И здоровый образ жизни, и спорт, и игрушки даже уже было решено новые делать какие-то вот интересные, вспоминать все старые игры, в которых мы играли там во дворах. Да, то есть вся эта тоже работа ведется, но вот от негатива, например, малышню мы еще можем как-то защитить. Во-первых, она слушается больше, и легче как бы ее контролировать. А вот с 13 лет все родители жалуются, что наступает перелом. Пойдет ли подросток, вот по вашему опыту, откровенно говорить вот с батюшкой или расскажет ли родителям, что с ним происходит? Ну, не необходимы ли здесь какие-то, может быть, ну, это уже такая моя фантазия, отряды какие-то быстрого реагирования из более старших людей, но тоже уже ближе к детскому возрасту, старшие товарищи, так сказать, в приходе, которые могли бы там сказать, ну, с батюшкой посоветоваться или что-то из своего опыта сказать, но уже положительного, не те, которые в подворотне стоят. Вот как тут с ребятами быть, с подростками?
Ну, здесь, да, вот, конечно, более сложные моменты, вот, детство заканчивается, начинается подростковый возраст, переход к взрослению. Здесь, опять же, роль прихода на первом месте, потому что в приходе должно быть много поколений, да, то есть начиная с младенцев, заканчивая там пожилыми людьми, и эта градация должна быть такая очень 2-3 года, да, там, и какие-то сообщности должны на всех уровнях возрастов быть, то есть и если школа работает постоянно воскресно, и приход привлекает людей, то, конечно, здесь вот ребенок не оказывается один. То есть, если он уже, конечно, смотря в каком возрасте пришел человек в церковь и в приход, то есть, и мы говорим, если уже о церковной среде, да, то есть, отдельный вопрос о нецерковной среде или семье, где вот не произошло этого раньше, но если мы возьмем сначала хотя бы основное, что вот ребенок, он ходил, пока маленький был, в школу воскресную, вот все принимал, но потом переход на другой уровень личности происходит. Это естественно, то есть не надо воспринимать сам по себе переходный возраст именно как перестройку, как что-то ненормальное. То есть это перестройка, переход на взрослый уровень. То есть, но другое дело, насколько он болезненный, и если человеку не помочь, его не поддерживать, он может быть уже перейти за грань дозволенного, что ли, человек может выйти за рамки. Вот здесь, конечно, сам приход, он создает среду, в которой ребенок находится, то есть он уже имеет доверие к священнику или к священникам, нескольким приходу этого, он имеет какую-то среду, в которой его поддерживают родители, конечно, прежде всего, которые следят за ним, то есть если в каких-то сложных случаях они могут прийти поговорить со священником, конечно, не во всех приходах это есть, но должно быть действительно более старшие какие-то товарищи, которые тоже как бы взаимодействовать должны между собой. То есть всегда же, даже в обычную школу взять, там старшеклассник, какой-то авторитет, даже просто восприятие ребенка. То есть вот они более старше, если взрослый где-то скажет, это так воспринимается, а если старшеклассник что-то скажет, там, допустим, или пример какой-то покажет, то это уже считается, вот это действительно вот так и нужно делать. То есть важно, чтобы действительно уже было несколько поколений в воскресной школе, несколько уровней, и они видели, что и старшие ребята, они тоже вот для них примером являются, и даже может какое-то совместное мероприятие устанавливать какие-то, где бы разных возрастов дети общались. Ну, допустим, какие-то праздники совместные, или походы, или игры, в которых взаимодействовали бы друг с другом, это вот возникало общение. Вот. И, конечно, если уже непосредственно какая-то трудная ситуация, тут вот, взаимодействие школы и церкви, это вот самое главное, что родитель, он помогает ребенку, но где-то видит, если что не справляется, он идет к священнику, они советуются вместе, могут встретиться как-то в адекватной какой-то форме для ребенка, как-то поговорить, допустим. Если ребенок имеет авторитет священника, для него значение, то он все равно прислушается, и ему будет от этого польза. То есть вот это вот, конечно, это вот формально, оно не очень выглядит, как сказать, понятно, но вот когда среда создана, там это все-таки решается, этот вопрос в приходской жизни. Поддержка, взаимопомощь духовная. И, конечно, от родителей зависит и от священника, который помогает этому ребенку, подростку, мудрое поведение, то есть не отрицание, допустим, ребенок, какие-то у него интересы новые возникают. Их нельзя отрицать, их нужно понять и направить в правильно. Если его не туда ведет, это не просто запретить ему или как-то жестко оградить, а перенаправить, если он в неправильном направлении начинает двигаться. И здесь, конечно, от вот такой культуры зависит, культуры высокой, действительно, которая не просто вот запретили и все ребенку что-то, а поняли ли его, а почему вообще он интересуется тем или этим, или хочет с теми общаться. Потому что иногда, запрещая или как бы отбрасывая интересы ребенка, не совсем понятные взрослым, мы как бы отбрасываем самого ребенка вместе с этим, отталкиваем его, и он воспринимает, что его не поняли, его не приняли, он не интересен родителям, и поэтому он подчинится, конечно, воле на какое-то время старших, подавляющий, где-то отсекающий, запрещающий, но будет внутренне искать все равно выходы опять туда же, и это не решает вопроса. То есть здесь вот это зависит от такого правильного подхода к ребенку, даже если интересы какие-то возникают, там, какую он музыку слушает, там, какие фильмы он смотрит, то есть нужно просто видеть, что ему интересно в основе этого, что он ищет, ребенок, вот, какие его сферы интересуют, и туда и направить вот эти интересы в более правильное русло. То есть это вот внимание к ребенку, общение с ним здесь прежде всего, понимание его, не должно быть такой категоричности чрезмерной. Вот это вот, мне кажется, моменты, которые нужно учитывать в работе, в приходе и в семье.
Вам на приходе это удается?
У нас вот, в принципе, те, кто старшая группа школы, вот они сейчас закончили, большая часть действительно как-то воцерковились, и для них это стало значимо. То есть церковь, священник, духовная жизнь, какие-то советы воспринимаются. То есть они вот продолжают ходить в храмы, на клирос, то есть мы общаемся. Вот, и они приходят уже со своими, может, более серьезными уже вопросами с возрастом. То есть, конечно, не все, то есть здесь не происходит полного, то есть кто-то все равно уходит, где-то происходит такое, что как-то, ну, это от семьи зависит во многом. То есть, если семья недостаточно воцерковилась, и родители как-то не остались в храме, то и дети потом уходят, часто вот так бывает. Если же родители в храме остались и в приходе остались, то и дети не пропадают они, потому что это уже взаимосвязано, видите, то есть куда ему, если это уже две стороны одной жизни, церковь и храм, вернее, храм и семья, они связаны, то вот, это вот, то есть задача воцерковить эту семью и взаимодействовать с ней, ее поддерживать, помогать ей. Но если, допустим, детям даже интересно было, но родители как-то так остались стоять на пороге церкви, и потом отошли, то и ребенку очень трудно, потому что он все равно продолжает разрываться. И здесь уже сложнее, конечно. То есть возникает разделение, что мы говорим ребенку, поддерживаем, привлекаем его, но он как бы, так как семья у него не воцерковилась, он уходит часто из-за того, что влияние у него там еще в семье, через семью, и родители не работают с ним постоянно. Потому что я говорю, что церковь-то она не может постоянно с ребенком работать. Семья работает постоянно, церковь помогает. То есть и ребенок круглосуточно в семье находится, а в церкви он там 1-2 раза в месяц, ну и плюс какие-то мероприятия, он же не может жить в церкви. Поэтому вот семья все равно на первом месте остается. Если в семье все-таки не решилось духовного вопроса воцерковления хотя бы одного из членов семьи, отца или матери, такого серьезного, то тут уже мы не можем контролировать, что ли, как-то влиять так вот, чтобы действительно удержать. Тут уже все равно свобода человеческая, она работает в этом направлении.
А семьи уже складываются при храме у вас?
Православные семьи у нас, да, формируются. Конечно, есть уже дети, которые действительно, когда родители воцерковились, уже потом рождаются дети, формируются такие семьи, которые действительно уже и послушание несут при храме, там кто-то на клиросе поет, кто-то или просто уже постоянно. Конечно, у нас приход не очень многочисленный там по количеству, поэтому не так много может быть в количественном плане, но все равно эта работа, она есть, она формируется. Семьи, которые действительно уже православные можно назвать. Хотя, конечно, не всегда это так легко происходит. То есть трудности все равно возникают.
Такой идиллии, что вот пришли,
да,
в храм, познакомились.
Здесь не все так вот легко, так вот иллюзорно, так радужно оно происходит, потому что такой мир, и он активен и агрессивен, и он очень большое влияние имеет. Конечно, здесь встает вопрос, чтобы церковь, так как она все-таки пользуется поддержкой большей части общества, она увеличила свое влияние уже не только в приходе, да, а уже шире. То есть школы, где вот принимают, где руководство, педагоги могут, готовы сотрудничать, и другие разные мероприятия, то есть организации, то есть родительские комитеты какие-то еще. То есть это может быть всякие формы вообще. То есть помимо церковной жизни, вот непосредственно приходской, должны еще создаваться вот такие какие-то центры или, я не знаю, всевозможные организации, военно-патриотические, еще какие-то. Но эта работа ведется вот во многих приходах, где, как бы, опять же, люди какие подбираются, то есть кто что может делать. То есть это вот важно еще увеличение разных сфер деятельности, разнообразно, чтобы человеку было и в церкви, и около церкви интересно.
Спаси Господи, батюшка. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был клирик храма Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга отец Антоний Тишков. Благословите, пожалуйста.
Бог благословит всех нас.